Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», и мы начинаем наш радиомитинг. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. Со мной в студии Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность» и автор телеграм-канала «Федоров. Здорового человека». Привет, Георгий.
Здравствуйте, товарищи!
Подписывайтесь на телеграм-канал «Федоров. Здорового человека», на мой телеграм-канал «Диспетчер». Читайте телеграм-канал «Аврора», где, кстати, и задаются вопросы для нашего радиомитинга. Ну и, конечно, смотрите «Аврору» на всех площадках, ссылки в описании к видео. У нас сегодня время достаточно поджимает, плотный график, поэтому пойдем так вот галопом. По Европам. А начнем, конечно, с ситуации в Коркино, в Челябинской области, где вчера начались народные волнения после того, как была убита местная жительница, таксистка, обвиняются или подозреваются в ее убийстве двое подростков-цыган. Кстати, вот из последних новостей, начальник ОВД Челябинского Коркина будет отстранен от исполнения обязанностей, назначена судебная проверка, сообщает МВД региональный. А также подозреваемый в убийстве женщины в Коркино 16-летний подросток оказался глухонемым, как сообщает телеграм-канал. Ну и вчера сообщалось порядка 30 задержанных протестующих.
Двое раненых.
Да, там, в общем, было все очень жестко. И, ну и напомним, что это речь идет не о мигрантах, а о цыганах. Вот.
Ну, фактически это такая была, как сказать, диаспора цыганская. То есть это по образу и подобию, так скажем, землячество было создано, хоть да. Она...
Но у нас цыгане представлены, кстати, в Совете при президенте по межнациональным отношениям. Там какая-то колоритная женщина, которая однажды Путину уговаривала его исключить термин «инфо-цыгане». Вообще нужно вспомнить, что цыганская тема, она и в советский период была под пристальным вниманием и даже опекой государства. Есть знаменитый театр «Ромен», до сих пор модный. Вот, создавалась куча фильмов, помнишь еще «Неуловимый мститель», там один из позитивных героев – это цыган.
Да и известный фильм с Муравьевой, ну, там, где как раз она жила-то у цыганки да. Розы, по-моему.
«Дудлай», там «Табор уходит в небо». И вообще, на самом деле, цыганская тема вот в экранизациях русской классики даже в советское время больше как бы выпячивалась, чем в самой русской классике. То есть, как бы нельзя сказать, что это вот не адаптировали, не социализировали, наоборот, данное сообщество под опекой государства давно и плотно находится.
Ну, во-первых, по личному опыту могу рассказать, цыгане тоже бывают разные. Они бывают российские цыгане. Я в Италии как-то был давным-давно в командировке, я вот иду по улицам Рима и смотрю, сидит цыганка, ну, прям русская цыганка, и начинает по-итальянски что-то там говорить, просить и так далее. А есть цыгане, которые приезжают там из Таджикистана, например. Я вот был, когда у нас на Рижской был офис в свое время, у нас он выходил на железную дорогу. И там это, конечно, целый мир. Там была своя, как бы сказать, жизнь. Они прямо под платформами жили. Соответственно, у них был там старший, такой ходил бабай, ну, в таджикской или там какой-то таком головном уборе, там у них был суд, там у них были сходы, там у них были конфликты. И один раз я видел, я смотрю, сидит женщина, ну это метров 100 максимум, и что-то плачет, надо, что-то там причитает, надо, ну, там ребенок умер, они где-то его там похоронили. Короче, это такая, конечно, древняя нация, но в данном случае я бы сконцентрировался именно в первую очередь не только на национальной почве, на том, что вот это вот наркотики, которые там продавалось, огромное количество притонов, что это уже очень давно. То есть первый вопрос у меня к местной власти и к местным правоохранительным органам, которые должны, в принципе, при первых сигналах, а то они не знают, чем там кто занимается, и, соответственно, принять меры быстрого реагирования, купировать эту угрозу. Естественно, когда вседозволенность, она рождает, безнаказанность рождает вседозволенность. Соответственно, я думаю, что вот это как раз кульминация, учитывая, что этот город имеет такую социальную деградацию. Там огромное количество мужчин по вахтам, катаются по ближайшим регионам и по нефтегазовым. Эта женщина, она развелась, соответственно, потеряла за счет того, что ее муж как раз в акции. Это как раз вот такой дикий капитализм со всеми его уродливыми формами. И, естественно, я думаю, что надо не только главу местного МВД проверять, но надо еще и вышестоящих полицейских и вышестоящие органы просто не просто проверять, а шерстить и сажать. Потому что, еще раз повторюсь, это не случайно. И, видимо, это очень давно кипело и накипело. И люди, я против насилия, но требования людей абсолютно справедливые.
Три новости со ссылкой на бывшего мужа убитой как раз сообщают, что уже в этом Коркино действительно постоянно происходят стычки. Есть там видеообращение женщин уже. Говорилось, что они как бы даже вот дети приходят в школу и там, в общем, ведут себя безобразно, да, торговля наркотиками. Несколько лет назад, после совершенного убийства, цыгане вынуждены были покинуть город, но вернулись. То есть, да, это старая история. Но да. Национальный акцент невозможно отсюда убрать.
Тут вопрос в том, что это, к сожалению, вот та политика межнациональная и коррупция, которая существует у нас, она и рождает такие порождения. Потому что это, может быть, был какой-то группа там, граждан из ближнего, там, из дальнего зарубежья. Тоже мы такие видели, помним, мы когда были в Кандапоге, в Карельской области была вот эти массовые беспорядки, когда тоже там убийства, там были, правда, по-моему, азербайджанские, и причем не граждане, а просто этнические азербайджанцы, которые там граждане России и так далее. То есть это зреет, и это, ну, как бы детонирует, и будет, к сожалению, это будет детонировать вне зависимости от национальности, вне зависимости от того, где это будет, это может быть где угодно, это может быть в Бутово, это может быть в Подмосковье, это может быть где угодно, в каких угодных...
В Подмосковье известны районы, где живут так называемые бароны, барыжат наркотиками, и эта тема тоже уже не одно десятилетие. Вспомним фильмы Кустурицы про, значит, цыганские таборы, которые тоже там контрафакт, подделка виски, наркоторговля.
Конечно.
Острые козырьки, опять-таки, это ирландские цыгане. И буквально на днях, словно случайно, но вот как будто бы в преддверии этих событий попалась информация, что в Словакии, где тоже эта проблема существует, врачи, буквально существует какой-то сговор врачей, которые стерилизуют цыганских женщин незаконно. Там судят. Ну, в общем, это проблема континентальная.
Это континентальная, это же проблема и в Болгарии, я знаю, и в Румынии есть и так далее. Ну, кстати, я могу сказать так, что по личному опыту, например, я жил в 90-е годы около Рижского рынка. И там огромное было количество цыган, которые гадали, которые там продавали что-то там и так далее. Потом, вот сейчас, в нынешние времена, я вообще по Москве не вижу цыган, по большому счету. Обычно там идешь, например, там где-нибудь на вокзале, они обычно там такой толпой, там женщины к тебе пристают, детишки бегают, что-нибудь там выклянчивают. Вот. А сейчас нет. А знаешь, что произошло? Это очень смешно, но они...
Не все занялись майнингом?
Нет, ну почти ты угадал, в том смысле, что я как-то раз у дочери, когда мы только и ставили, так скажем, там она ТикТок себе поставила, я начал смотреть, чтобы проконтролировать, какой контент там будет, а вначале вываливается любой контент, чтобы понять твои интересы. И я смотрю, какая-то там баба Нюра, цыганка, гадает в онлайн через ТикТок.
Представляете?
Да, то есть зачем приставать к людям, там проблема с милицией, а вы давайте бабки, мы сейчас вам погадаем. То есть они технологически, так скажем, конечно же, подросли. Но в данном случае надо понимать, что, к сожалению, криминалитет, он разросся везде. И, соответственно, вот эти вот так называемые цыганские бароны, все эти общины, они, конечно, криминализированы до серьезнейшего состояния.
Именно ситуация с цыганами показывает, что все эти либеральные методы интеграции, адаптации не работают совершенно. Потому что
слушайте,
с цыганской сообществом работает государство плотно десятилетиями советского времени.
Это же, ну, как бы это древний народ, который из Индии вышел, соответственно, он живет по своим собственным законам. В советское время тоже были куча проблем, хоть и советское государство занималось адаптацией, и, так скажем, там, продвижением цыганской культуры, и вообще это все дело очень следила за этим, все равно было очень много случаев, когда они жили по своим законам. И они, в принципе, настолько древний народ, что они уже историю даже интерпретируют по-своему. Да. Знаешь, вот интересно такой момент, я ничего не разжигаю просто, почему вот мне один человек, который изучал цыганскую культуру, рассказал, почему цыгане, они очень, среди них очень много христиан, которые себя причисляют. Хоть там такое очень интересное.
Да, да,
свое христианство, религии. Да, свое. Да, но очень интересно, почему как бы им можно воровать. Вот, почему Бог им разрешает воровать? Просто вот по такой их легенде, или там части этого цыганского сообщества, легенде, что цыганка украла у древних, у римлян, когда они Христа распинали, гвоздь один, и поэтому Христос на один гвоздь меньше страдал, и, соответственно, поэтому Бог...
Какая
то есть, да, у них все очень интересно.
Воровства.
Так, и, да, и я еще раз говорю, я как пересказываю такие легенды, да, понятно. Но в целом, конечно же, ситуация тут, она просто взорвалась где угодно, и может взорваться, к сожалению, где угодно. Потому что проблема с нищетой, с деградацией, с наркоманией, с коррупцией, с социальной и национальной несправедливостью, с унижением человека, она приводит к таким вот последствиям страшным. Безнаказанность и так далее.
Но я тоже ничего не разжигаю. Буквально некоторое время назад была ситуация, одна знакомая, она, значит, у нее парень полукровка, полуцыган, и она как бы из правой субкультуры, он тоже, он весь забит рунами там. Вот такой, но только выглядит как индийский киноактер, понятно.
Ну, да? А слушай, ну это древняя индийская.
Да, так вот, ее, значит, часть друзей приняли этот факт, а часть начала травить. И я с своей стороны говорю, ну это твой выбор, нормально, все, нормальный человек, никакой, значит, я против цыган ничего не имею. И он, разумеется, он там работящий, нормальный человек, то есть вот это не должно переноситься.
Да нет, ну, конечно,
На всех просто.
Нет,
так.
Мы всегда, я всегда выступал за то, что любая национальная культура, она уникальна, идентична, и она очень нужна. Вот. В данном случае мы идем речь о криминале, который, к сожалению, имеет свою, в том числе, специализацию. Ну, например, там никто же не будет спорить, что огромное количество так называемых коронованных воров в законе – это представители грузинской диаспоры. Да? Никто же не будет спорить, что там криминал там, других национальностей занимается там, другими делами и так далее. То есть это все, если на это закрывать глаза, то это не значит, что эта проблема не существует. Эта проблема существует, ее нужно всем честным людям озвучивать. Естественно, ничего не разжигая, просто это нужно решать. Эта проблема сама не рассосется.
И прежде всего, она хуже нормальным будет, хуже людям будет. В своих сообществах.
И, ну, либо тут у меня другой такой. Вот как раз в своих сообществах, если отдавать монополию на, так скажем, регулирование всяческих взаимоотношений, там, на суд, на внутреннее как бы, сообщество, оно очень быстро перерастет в мафию, либо какой-то криминалитет. То есть, например,
ну и так,
те же
мафия,
самые,
криминалитет.
Те же самые. Я считаю, что тут должны работать государственные институты, которые должны быть с нулевой толерантностью ко всем преступлениям.
Они должны состоять из Федоровых здорового человека тогда. Я вот просто в завершении дискуссии одну сцену наблюдал, автобусная остановка.
Диаспора, они этим занимаются. Вы не лезьте, мы сами все решим.
Стоит, значит, пьяный мигрант в хлам такой весь. И там кидает банку из-под пива просто на пол. Рядом стоит его явно соплеменник, такой приличный. Значит, он на это дело смотрит, ему, значит, делает замечание, сам подходит, эту банку выкидывает и что-то ему на своем языке там, значит, вдогонку вообще отправляет его куда подальше. Вот нормальная работа на местах.
А нормальная работа на местах должен появиться полицейский, который должен вот этого пьяного человека, неважно.
Его просто не было там, и не будет.
Да.
Вот, ладно, перейдем к другим вопросам. В общем, все поняли, что мы крайне осуждаем криминалитет, цыганский, любой другой, и никого, ничего не разжигаем. Саша, здравствуйте, уважаемые ведущие.
Давай я озвучу тему, которая интересна, просто вот озвучу, чтобы интересно было.
Блиц от Георгия Федорова.
Да, конечно, было это интересно в Казани БРИКС саммит, который показал, конечно, что с пиаровской точки зрения информационно прорвали такую блокаду, которую там строили западные страны, что там в России в изоляции.
Путин созвал Всемирную Золотую Орду.
Да, неважно, но это как бы, слушай, этот Гутерреш туда приезжал, это не Золотая Орда, понимаешь? И,
Всемирная.
Да, и там китайский лидер, и индийский лидер, это тоже не такие уж Золотая Орда. Вот, это серьезный момент, посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, что скорее всего, какая-то в практический план, кроме как такой тусовки, саммита, это все не прильется, но, тем не менее, это такой информационный успех Путина, бесспорно. Да? Очень важно, мне кажется, что поднялась ставка опять с 19 до 21%.
Да, 21, вот. Но не очко обычно губит, так 11.
Да, туз. Да, да. Это говорит о том, что у нас с промышленностью будет, конечно же, очень и очень дальше тяжело. Я считаю, что интересная мысль, что Юлия Навальная, которая включена в перечень экстремистов, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, заявила, что она
наверное, иноагент еще?
Ну, возможно, иноагент.
Это очень обязательно произнести.
Да, намерена баллотироваться на пост президента, но это интересно с точки зрения того, что практического внутри России это, конечно, никакого не имеет, но ее сейчас там пытаются как бы из нее вырастить как некую лидера оппозиции, потому что все эти псы друг друга порвали, покусали, плюются и так далее. И, видимо, решают какие-то закулисы, решают, что надо сделать что-то такое. И
можно посоветовать как-то сторговаться с Евросоюзом, чтобы выделили землю, они назовут ее там «Либеральная Россия» и будут выбирать из себя президентов, кого хотят, вот прямо на месте.
Еще интересно, вот как раз в разряд нашего обсуждения антимигрантского и так далее. Минтруд РФ вышел с инициативой увеличить в 2025 году на 50% число квот для квалифицированных иностранных работников, да, так сказано, это РБК написал, а дефицит кадров в Москве к 2030 году может достигнуть 1 миллион человек, это сказал Собянин. Ну, то есть, вот за счет чего будет и этот дефицит, и это
еще интересно. Больше дипломированных дворников,
да,
к нам приедут.
Да. Ну, вот это, наверное, так. А, еще, что Роснан опять там сказали, что на этом планшете там сколько-то там, то ли 40, то ли 50, там, ну, какую-то большую-большую сумму миллионами украли на вот этом одном планшете, который делал Чубайс, и Чубайс всем шлет привет из Израиля, где он там живет.
Вот. Володин уже призывает его экстрадировать.
Ну да. Ну, кстати, Володин, он да, сказал, что давайте его экстрадируем, и раскритиковал Чубайса.
Я думаю, ему ничто не мешает как раз инициировать этот процесс.
Он... Ну, слушайте, я понимаю, но это такой сигнал, видимо, Анатолию Борисовичу, что ты типа Анатолий Борисович,
чего тут? Давайте экстрадируем Чубайса. Да.
Ну, я, кстати, был бы за, чтобы если Чубайс сюда в наручниках притащили...
Золотой клетки можно провести.
Не надо золотой. Зачем золотой? Зачем издеваться? Пускай он все в прямом эфире признает, сколько что там воровал, вообще как бы сел в тюрьму не хуже, чем всякие там вот эти замминистра обороны, которые сейчас...
Да. Итак, вопрос от Саши. Можете ли вы что-нибудь сказать про Георгия Загревского, Воинский союз «Паладин»? Если, конечно, знаете, кто это, и это вам ничем не грозит.
Ну, мне знаю я его, так скажем, поверхностно. Я с ним пересекался два раза. Один раз в студии канал «Спец». Это такой канал есть, наш союзнический. Подписывайтесь. Вот. И второй раз на одной тусовке, которую, так скажем, там было ну, просто обсуждение определенное. Ну, он производит впечатление довольно-таки такого порядочного человека. У них там, я как понимаю, свой ЧВК, с кем он там, откуда деньги, я не могу это сказать. Но высказывает он довольно-таки такие смелые мысли. Вот. Он, с моей точки зрения, еще не сформирован как некая такая политическая фигура, но как эксперт по военной тематике и в своей сфере он довольно-таки интересен. Не могу сказать, кто за ним стоит, хотя там много есть разных слухов, и, так скажем, мне там на ушко шептали, но я, если сам я не знаю, я об этом говорить не буду. Но в целом он производит впечатление довольно-таки такого интересного, умного, перспективного человека. Не знаю, что будет дальше, куда он пойдет, как этот союз будет развиваться, но пока вот так, что знаю.
Хорошо. Сергей, вчера СМИ сообщили о задержании экс-замминистра энергетики Яновского и действующего замминистра энергетики Мочальникова. Если такие замы, то что с самими министрами и вице-премьерами?
Ну, с самими министрами...
Честные люди,
да,
стойкие, они...
Да, все вокруг Шойгу воруют.
Ничего не делают.
Ну, кстати, я считаю, что, например, Шойгу его на закуску оставили на всякий случай, если уже нужно будет, когда Путин пойдет на следующий срок, а он собирается сделать какой-нибудь такой мощный, так скажем, антикоррупционный кейс, да, извините, плохое слово, кейс, скандал или такое действие, вот, то я думаю, что Шойгу могут и посадить, арестовать перед выборами. Объясню,
или,
почему.
Или назначить премьер-министром.
Помните в свое время, когда взяли громко там, Васильеву, да, с Сердюком, когда вот это огромное, когда Грызлов там перед выборами в Госдуму, он же был директором ВД, ну, вернее, директор, а этот милиционер тогда еще, директор ФСБ был другой. Вот, министр внутренних дел. Так вот, я помню, что вот это вот оборотни в погонах, вот такая вот как бы история. Я думаю, что его на закуску оставили на всякий случай. А если он будет сидеть тихо, с ним ничего не случится, но если что-то он там начнет как-то качать политически, то, я думаю, его быстро съедят. Вот, поэтому как-то так.
Прекрасно.
Министры и замминистры все уязвимы. То есть, с моей точки зрения, это мое оценочное суждение, огромное количество наших высокопоставленных чиновников, губернаторов можно прихватывать уже сегодня.
Чем и занимаются периодически компетентные органы. Раиль Загриев в эфире от 15 октября с Михаилом Матвеевым. Пришла мысль, что мы сами скатываемся к ультраправой идеологии касаемо миграционной политики. Вопрос, как нам не перейти ту грань и не скатиться к межнациональной ненависти?
Ну, во-первых, я могу сказать так, что для того, чтобы скатиться в какую-то идеологию, надо быть ее носителем. Если ты не носитель этой идеологии, то это все настроение. Я скажу так, что тогда, в таком случае, борьбу с басмачеством советской власти можно привлечь как культово-правой идеологии. Когда советская власть боролась с бандитами жесточайшим образом, и, соответственно, все очень четко, однозначно, то их можно было тоже сказать, что это какие-то ультраправые проявления. Хотя были просто борьба с бандитами. Было такое явление басмачества, которое охватывало определенные народы, и, соответственно, советская власть с ними боролась. В данном случае есть народы, которые тоже охватывают определенные деструктивные идеологии, с которыми нужно бороться. Исходя из этого, скатываться в ультраправую идеологию не надо, тем более, если государство начнет, как я уже говорил выше, с нулевой толерантностью карать за все, так скажем, преступления. Диктатура закона, как это забытый термин, он должен быть. То есть, если ты нарушил закон, распространяешь наркотики, занимаешься бандитизмом, рэкетом, вымогательством, формированием экстремистских сообществ, деструктивных религиозных каких-то идей, занимаешься террористической деятельностью, коррупцией и так далее, ты должен быть, вне зависимости от национальности, соответственно, привлечен к той ответственности, которую ты, соответственно...
Вот эти простые истины повторяются на протяжении тысячелетий во всем мире, но индивидуальный совет, чтобы не скатываться в межнациональную ненависть, скатитесь в интернациональную ненависть. А вообще любовь победит.
Надо понимать, что когда происходят в государстве социальные нездоровые процессы, когда там, уменьшается, когда экономика в кризисе, когда социальный спектр деградирует, когда уровень жизни падает, когда вот эта вот общая напряженность общества повышается, то, естественно, ксенофобия повышается естественным образом. Это как температура. Когда ты болеешь, когда организм болеешь, температура повышается, и тебе плохо, тебя ломает, тебе пить хочется, тебя глаза ломят, ты, как бы сказать, в жар тебя бросает. Нравится нам жар или не нравится жар, но это как бы побочный эффект повышенной температуры организма. В том числе и здесь ксенофобия и вот эти вот межнациональная рознь, она повышается тогда, когда, так скажем, в государстве, в социальной сфере не все в порядке. Потому что когда в государственной сфере все в порядке, общество развивается, социальный оптимизм, и, соответственно, уже те преступления, какие-то вещи, связанные с межнациональными, они уходят на второй план. И в данном случае, если общество будет социально развиваться, если не будет вот этих вот проявлений как бы дикого капитализма и дикости, да, то наш народ вообще, он очень такой терпимый народ, он интернациональный народ, он дружный народ. Русский народ, он в своей массе никогда не был таким вот как бы злобно-националистическим, как это там пишут, как это выросло в Германии, когда вот было национальное унижение Германии, и, соответственно, вырос оттуда как бы дьявол Гитлер. соответственно, у них изначально внутри немецкого, европейского общества, вот эти национальные государства, вот эта вот национальная исключительность, идентичность, она прививалась с детства. Естественно, оно выросло вот в эти безобразные формы. У нас никогда русские не были исключительным нацией. Соответственно, она, вот наша русская цивилизация, советская цивилизация, она встраивалась именно в рамках даже иногда во вред себе лично, не эгоистично, да, за счет как бы себя даже поддерживала национальные республики, поддерживала какие-то народности, нации. Я напомню, что благодаря Советскому Союзу очень много, там, например, национальных культур возродилось, малых народов, очень много каких-то, ну, как бы сказать, каких-то промыслов народных возродилось и было поддержано на, так скажем, государственном уровне. И так далее. Там, это надо понимать. Но когда плохо всем, ты, конечно, смотришь, что кому-то хорошо, и кто-то начинает себя вести, и, соответственно, градус неприятия вот этого своего что-то чужого, это появляется. Кстати, вот это вот в конце 80-х годов, когда вот эти начались банды, все вот эти вот молодежные группировки, когда вот это вот казанский такой феномен, это как раз именно перед таким вот социальным неблагополучием, которое в 90-е годы пришло. Это все же началось в конце 70-х.
Может быть, с течением времени русский народ и выработает какое-то более эгоистичное мировоззрение. Не знаю. Посмотрим. Вообще не все, конечно, совмещается. То есть есть люди, которых нужно разводить по разным комнатам. И народы, наверное, не все совмещаются вместе. Но это философия. Еще один вопрос от Раиля Загриева. Гипотетическое появление северокорейских дивизий в зоне СВО. Единственная красная линия для Ким Чен Ына – это 37-я параллель, разделяющая две Кореи. Вопрос. Допустит ли Москва удары по территории стран НАТО, Польши, прибалтийским странам, дальнобойными системами северокорейской армии?
Ну, во-первых, северокорейские армии не долетят, дальнобойные системы, ни до Польши, ни до куда. Они максимум могут долететь до Японии, до Северной Кореи или по каким-то военным базам США. Я, кстати, к этому отношусь очень интересно. Я думаю, что это не условие Российской Федерации, чтобы туда были, там, по-моему, полк всего, или там несколько подразделений каких-то туда могут попасть на фронт. А ситуацию они кардинальным образом не изменят на фронте. Соответственно, армия корейская, она не настолько боеспособная. То есть она, так скажем, все время постоянно учится, но она уже последние там, лет несколько десятилетий не участвовала ни в каких конфликтах. Но с Северной Кореей, мы видим, идет поставка вооружений, снарядов и так далее. И я думаю, что как раз вот это вот пакетное соглашение поддержки Северной Кореи и наших, как бы сказать, специальной военной операции, это как раз было в том же условии, что он сказал, давайте мы направим не подразделение в зону боевых действий для того, чтобы, грубо говоря, часть корейской армии получила боевой опыт новых современной войны, которую сейчас ведет НАТО, фактически получила боевой опыт, который потом они, даже если там с потерями, естественно, будут, привезут в Корею, и, соответственно, могут Корею вывести на новый уровень, северную армию Северной Кореи. То есть это не потому, что нам, блин, вот где же еще взять людей, надо, давайте 2000 человек.
Ты покруче Макиавелли будешь в некоторых вопросах.
Вот я думаю, что это как раз, почему так возбудилась-то Южная Корея? А потому что они прекрасно понимают, что ситуацию там с Украиной это невозможно решить кардинальным образом, да, фронт это не исправит никак. Но с точки зрения того, что Северно-Корейская армия становится более боеспособный, получает реальный боевой опыт современной войны, вот это как раз самая главная проблема. Я думаю, что сейчас как раз южнокорейские специалисты активнейшим образом будут направлены в Корею для того, чтобы как бы пленных, там, которые будут со стороны Кореи возможны, чтобы их там как-то обрабатывать и тоже получать боевой опыт с той стороны. Потому что это может перерасти в довольно-таки серьезный перевес Северной Кореи. То есть если сейчас там пройдут вот эти подразделения Северной Кореи реальный боевой опыт, то армия может измениться, севернокорейская, что может баланс сил в их сторону, даже с учетом американской, так скажем, помощи, ну, в общем, серьезно укрепит боеспособность северокорейской армии.
Следующий вопрос такой стратегический от Серджо. Что вы думаете о создании дискуссионной площадки на базе «Авроры» плюс Федорова «Здорового человека» для выработки стратегии развития РФ в будущем?
Я готов участвовать в любых таких вот мероприятиях, клубах, площадках, круглых столах, на любых территориях, особенно дружественных, таких как Аврора, для обговаривания и выработки определенной, так скажем, образа будущего и каких-то вещей, связанных с нашим продвижением наших интересов. Вот все. Угу. Я готов. Если нынешнее руководство «Аврора» к этому придет, то приглашайте, всегда готов, так скажем, участвовать, помогать, чем могу.
Я думаю, даже вот этот формат, он есть элемент выработки стратегии развития. То есть абсолютно. Ты постоянно предлагаешь какие-то стратегические вещи. Поэтому все это уже есть. Шамиль прислал странный такой эзотерический вопрос. Процитирую, да. 1917, 1953, 1989, 2025 — это 36-летний цикл колесо сансары. Карма — это закон возмездия за предательство. Участь планет Фаэтон и Немибу. Ядерная зима, когда живые будут завидовать мертвым.
Шамиль, никого не хочу обидеть. Я человек абсолютно материальный. К мистике отношения никакого не имею. В такие вот какие-то формулы про сансару, uh-huh. про карму в политике особенно не верю. И поэтому каждый имеет право верить в то, что он хочет. Я абсолютно стою на, так скажем, реальной, с моей точки зрения, платформе, практически, прагматически, не опираясь ни на какие гороскопы, ни на какие сансары, ни на какую, как бы сказать, идеологию или религию, которая что-либо там объясняла. Все зависит от нас. И не надо все, если знаешь, не надо гневить Бога, не надо на него все вешать. Бог ни при чем. Он, может, просто сидит, отдыхает, а вот все думают, что он там да. что-то делает или там что-то планирует.
Вот, по этому же поводу недавно была информация, что известный специалист по экономическому моделированию Мартин Армстронг с помощью компьютера искусственного интеллекта под названием «Сократ» предсказал скорое начало Третьей мировой войны, которая к 2032 году приведет к краху США. Ну и сообщается, что ряд его прогнозов вроде как сбывается.
Такая вероятность существует. Это, uh-huh. как бы сказать, как от противного, математика это, да? То есть любая вероятность, то, что произойдет Третья мировая война, тем более уже было две в 20 веке, полномасштабные, полнокровные, она существует. Но надо верить, и даже искусственный интеллект, это как сразу Сару Коннор можно вспомнить, uh-huh. да, Терминатора, что можно будущее изменить.
Чем мы и занимаемся.
Да, да. Поэтому я надеюсь, что все-таки мировой войны не будет, хотя uh-huh. с точки зрения там, религиозной всяких вещей, то вообще надо расслабиться, потому что апокалипсис будет 100%, и, соответственно, вот этот Армагеддон, борьба, так скажем, одних сил с другим, и там воцарение какой-то там новой реальности, она неизбежна. И с этой логикой тогда вообще зачем что-то делать, действовать, есть, когда все предсказано?
Существенная путаница в понятиях. Если брать христианскую философию, то апокалипсис, то есть откровение в буквальном переводе, это, скажем так, переход в совершенно другое, лучшее состояние. Да, с жертвами, то есть это не апокалипсис в духе голливудских фильмов, когда зомби, значит, там это все поедается.
Да, ты знаешь, что, например, очень много в Америке есть там целое течение, не помню, как они называются, которые поддерживают там и сионизм, и еврейское вот это государство, и вот эту войну, для того, чтобы быстрее, так скажем, вот эти пророчества о том, что надо там храм Соломона восстановить, куда антихрист засядешь, быстрее сделать, чтобы мы уже как
по твоей логике перешли в какое-то новое.
Армагеддон. Слушайте, я от этого чуть-чуть, извините, друзья, я от этого далек. Я еще раз говорю, вот я на других позициях.
Еще раз, вот в вульгарном понимании апокалипсис — это конец всему. Нет, настоящий апокалипсис — это переход в лучшее состояние. Так же, как индуистская теория,
хорошую религию придумали индусы.
Кали-юга, который сейчас идет, перейдет не к какой-то там кошмарный конец, а к новому золотому веку. Также после скандинавского Рагнарёка все заново начинается. То есть, если даже кто-то верит в апокалипсис, он пусть не надеется, что он просто будет в небытие отдыхать в нирване. Все придется создавать заново. Так что не приближайте этот момент, если не хотите, засучив рукава, работать на новый мир.
Вот. Сильно сказал.
Да. И если вы это слышите, вы и есть сопротивление.
Да. А, кстати, ты похож на этого, как его, который был-то там.
Это не специально, просто сегодня Всемирный день панка.
Не, просто он тоже там сидел и похож был вот артист на тебя прямо.
Ладно, хорошо. Так, про Северную Корею и Путина мы уже ответили. Да. Татьяна, вопрос к Георгию. Возвращение Познера на Первый канал с проектом «Турецкая тетрадь». Так, дальше описание жизни, значит, Познера. Прочитал про его насыщенную жизнь, про его необъяснимую позицию по СВО. Вот возврат на Первый. Требования Володи на экстрадиции Чубайса, ответы на это все. Мы что, наблюдаем обострение ситуации или все течет своим чередом?
Ну, это, конечно, огромнейший позор. То, что 90-летний Познер, дед...
Ты имеешь в виду?
Позор. Угу. То, что 90-летний дед Познер, который, как бы, и в том числе еще и гражданин, по-моему, трех государств, возвращается на Первый канал, он, по-моему, уже все, что надо, заработал. Все, что надо, и все, что не надо, заработал. Уже, как бы сказать, поменял свою позицию раз 100 на моей памяти. И, соответственно, ему надо на пенсии сидеть, так сказать, на печке лежать, да, и, соответственно, наслаждаться винами, которые он так любит. А его возвращают. Ну, мне кажется, что здесь это позиция главы Первого канала Эрнста, который, по моим данным, я просто знаю, дружит с многими вот этими, которые убеганцами, вот, и которые при первой же возможности хочет вернуть там и вот этого, который у нас там, и Урганта, потому что он с ним дружит. И вот они, видимо, решили, что надо уже постепенно пытаться возвратить вот этих вот убеганцев, и вот они хотят попробовать с Познера как самого такого опытного мастодонта, который вот если проглотит, то все будет хорошо, и придут другие. Это первое. Второе, я считаю, что как раз я сегодня там написал, завтра выложу у себя пост по поводу того, что государство, судя по всему, по социологическим опросам и так далее, готовится к замирению вот в этом конфликте с Украиной. И видимо, нужны будут какие-то рупоры в средствах массовой информации, которые, ну, как бы найдут правильные слова, донесение информации, что это никакое не национальное унижение, что все цели достигнуты, что вообще мир нужен и так далее и тому подобное. И я думаю, что как раз то, что Познера туда возвращают, это как раз к тому, что в следующем году попытка замирения, вот такая вот большая, будет, которая не всем понравится. Причем замирение не с точки зрения какого-то такого там, стратегического поражения Украины, там посыпался фронт, а именно, видимо, как это говорит Путин, там, где воюют, там остановимся. Потому что в следующем году...
Песков, Путин проводит продолжает спецоперацию, но открыт для переговоров.
Да, ну это понятно, да, так скажем. И вопрос в том, что сейчас они, конечно, ждут этих выборов в США... Кто
Познер
придет,
круче Байдена.
Да. Кто придет в США, каким-то образом, ну, надо понимать, что украинская политическая система, она зависима, в том числе и в первую очередь, от Соединенных Штатов Америки. Надо понимать, что Зеленский – это чистый проект и продукт Байдена, и в свое время он вот эту, был куратором вот этого вот Евромайдана, и, соответственно, он продвигал, он даже выступал там, вел совещание в правительстве.
Частичный продукт нашей киноиндустрии,
да,
КВН.
Да. Нет, я говорю про... Ну да, Зеленский. Вот. И еще я могу сказать так, что там у Байдена, там его сын, ну, в определенных таких вот в коррупционных делах замешан на Украине, что, кстати, в прошлых избирательной кампании Трамп использовал. Так вот, я думаю, что как раз благодаря этому, тому, что вот наша... Верховная власть понимает, что усталость от войны существует, и вот этот рост вот этих вот разочарований, депрессивных настроений, он существенен. И вот как раз в следующем году они хотят все-таки конфликт завершить в том или ином формате. Причем если сейчас говорят, что это будет перемирие, понятно, что они не хотят повторить там Хасавюрта, понятно, что Минск уже 1 и Минск 2, это уже позор, который, так скажем, только ленивый не плюется наверх, да? Вот, поэтому они хотят на более таких выгодных для себя условиях. И в этом отношении Познер, я думаю, как некий такой тяжеловес пропаганды, как человек там, с двойным, тройным и там, четверным гражданством, он как раз на Первом канале очень нужен. Но его надо постепенно вводить. А дальше уже подтянутся другие. Но это будет с моей триумф. Точки зрения, вот позор конченый. Угу. То есть Познер должен быть не просто удален, он должен уехать там себе куда-нибудь во Францию, пить вино и успокоиться. И подумайте о душе в 90 лет.
Казак пишет, Тихорецк с вами, товарищ Федоров. Ждем окопной правды. По ТВ надоели соловьиные трели. Как бойцы, как настрой, как горят леопарды. Что нам делать в тылу, чтобы врага одолели?
Ну, могу сказать так, настроения разные. Я думаю, что как раз по настроениям лучше посмотреть то, что здесь говорит на этом канале Максим Климов.
Сейчас как раз будет запись.
Да. То есть он довольно-таки, у него такая верная оценка. Ну, наши воюют достойно там. Леопарды действительно горят. Вот. Что нужно делать, чтобы победить? Помогать нашим бойцам, помогать гражданским, помогать пограничникам, срочникам, которые сейчас там в том числе и в Курской области находятся, и в Белгородской, и в Брянской, занимать активную гражданскую позицию. Вот я считаю, что именно вот таким образом нужно и действовать. Ну, участвовать в гуманитарных, естественно, программах тоже. Если есть возможность там сейчас как-то помочь тем людям, которые туда... Кстати, мы сейчас готовим очередную миссию. Там вот у меня, подписывайтесь на мой канал. Мы сделаем объявление. Мы сейчас готовим несколько миссий. Вот завтра пойдет уже в Белгород одна. И, соответственно, сейчас в Курск и в Брянскую область. Мы туда тоже будем возить, помогать людям.
В общем, состыковывайтесь с гражданской солидарностью, с Георгием Федоровым, и все будет нормально. Вопрос от нашего дорогого Валерия Задерея.
О, Валерий, да. Александрович, здравствуйте, здравствуйте.
Приближается 82-я годовщина наступления советских войск в Сталинградской битве. Ряд общественных организаций вышли с инициативой вернуть к 80-летию Победы городу-герою легендарное имя Сталинград. Если вы поддерживаете эту инициативу, скажите: «Ни шагу назад даешь Сталинград». Я сказал.
Так.
Давай. «Ни шагу назад даешь Сталинград».
Валерий Александрович старый манипулятор, да, старый разведчик. Вот. Очень добро и хорошо к нему отношусь. Я не против того, чтобы это все дело вернули название Сталинград, потому что действительно это символично, действительно тут не надо стесняться и как-то там, так скажем...
Его, по-моему, на один день так возвращают.
Ну, называют его, да. Не возвращают, а называют. И там посыпать голову пеплом и так далее. Я напомню, что во Франции там есть метро Сталинград. По-моему, во Франции или в Британии, не помню.
В Париже.
В Париже, да. Есть метро, станция Сталинград. Ну, вот, соответственно, это славная история нашей общей родины. И имя... название города Сталинград – это историческое восстановление, историческая справедливость. Но тут надо обязательно не какими-то такими решениями продвигать это, а все-таки провести кампанию и условно референдум, который, я думаю, что он будет позитивно воспринят именно жителями Волгограда.
А считаешь ли ты, что это изменит сегодняшнюю ситуацию как-то?
Нет, вот это никак... Нет, к сожалению, никак ничего не изменит. Мы же помним, что у нас разрешили красный флаг, да, это, конечно, хорошо, да, это легализовало определенное, так скажем, наше советское прошлое после вот этой антисоветской русофобии, которая была в 90-х годах. А даже гимн нас вернули советский, но мы видим, что там в экономике, в курсе, который был взят там, в 90-х годах после развала Советского Союза, он так и есть. Угу. Соответственно, переименование Волгограда в Сталинград принципиально ничего не изменит с точки зрения нашего курса. То же самое, что вот есть, знаете, как такие граждане некоторые, которые в какую-то такую мракобесие, я еще говорю, ни в коем случае с Валерием Александровичем не связываю, как говорят, вот сейчас... Ну, в таких вот в религиозных кругах, в правах консервативных, вот давайте Ленина уберем, и все наладится. Uh-huh. Из мавзолея, потому что это какая-то там мистика. Не надо в мистику верить, надо как бы действовать в рамках логики, разума и так далее. Поэтому я за то, чтобы восстанавливать историческую справедливость, я за то, что я лично бы поддержал, я не житель Волгограда, да, переименование названия Волгоград в Сталинград, потому что это действительно наши...
А если жители не хотят?
Ну, может для этого, такое? Для этого, ну, слушайте, ну, это нормальный...
Или они сразу же предатели власовцы? Нет, нет,
да никто там не предатель, не власовец. Я просто хочу сказать, что любые кампании должны быть проведены. Нужно убеждать людей, почему это нужно. И нужно убеждать людей, даже если кто-то стоит на другой позиции, надо всегда к ним приходить и убеждать, почему твоя позиция правая.
Ведь эта вот история, лет 15-20 она уже продолжается с циклами. И даже там какие-то чуть ли не референдумы уже устраивали. И, ну, как бы, сторона, которая хочет переименовать, говорит, это все подтасовывает власть. То есть это можно, в принципе, еще 100 лет заниматься.
Нет, этим. Ну, слушайте, друзья, я считаю, что моя точка зрения, конечно же, как гражданин Российской Федерации, должна быть услышана, но в первую очередь надо спрашивать у тех людей, которые там живут. И я уверен, что жители Волгограда нынешнего не настроены отрицательно к имени Сталинград. И я считаю, что если, так скажем, люди поймут и увидят в этом большой плюс, если будет этот вопрос вынесен на референдум, то они проголосуют за. Это моя позиция. Но, опять-таки, у нас почему-то очень часто вот приходят директивно, а давайте переименуем один город на другой, а давайте уберем вот эту улицу и назовем ее по-другому, а давайте здесь построим, как бы сказать, человейник, и не спросив никого, а давайте здесь дорогу проведем через, там, я не знаю, там, через условный какой-нибудь ботанический сад. Я считаю, что в этом отношении как раз надо доверять своему обществу, надо доверять нашим гражданам. Ну, а я считаю, что вот граждане, если будет честно высказано и будет референдум на эту тему, высказаться за Волгоград. Но для этого те... Ой, за Сталинград.
Или
те,
за Волгоград.
Ну, мы же не знаем. Но для этого сторонники этого переименования должны провести нормальную полноценную кампанию, убедить людей, так скажем, и выступить так, чтобы это все было легитимно.
Прекрасный вариант. Наши вопросы закончились на сегодня.
Ты что-то меня сегодня... Это уже по-быстрому это...
Это полчаса. Не, у нас же еще просто здесь. Сейчас с Климов сниматься, а потом у меня чуть пораньше «Аврора на линии», поэтому А-а-а. Плотно вот так идем. Ну, с другой стороны, нет вопросов. Если хочешь еще что-то сказать, давай нас...
Не, ну слушайте, давайте, как бы, если нет вопросов...
Давай. Короткий день.
Да, да, сегодня пятница,
короткий день. День панк-культуры.
Не знаю, как день какой культуры, панк-культуры, но короткий день. Кстати, почему у нас здесь этот такого цвета?
Вот. Такой...
Как будто залили этой, не борной кислота, а это как это, которое мы в детстве...
Просто такой тревожный футуристический закат, из которого всплывает солнце Авроры. Вот Георгий Федоров с оптимизмом смотрит в будущее. Ну, я тоже, можно сказать, с оптимизмом. И все это называется
радиомитинг. Не надо тянуть время, уважаемые друзья. Спасибо, что нас смотрели.
Да, спасибо за вопросы. Да, спасибо это за очень вопросы. Важно, потому что вопросы – это основа нашего многостороннего диалога.
Я бы хотел бы поддержать главного редактора Кирилла Рыжкова. Я прочитал пост, как стыдно, что здесь было такое безобразие с мордобоем.
Ну, мы все наблюдали это воочию.
Да, я посмотрел в этом, это, конечно, безобразие. С моей точки зрения, мордобой в студии, особенно с охранниками, это вообще немыслимая какая-то история. Это очень плохо.
Я увидел в этом метафору государства, вот это вот силовое решение любых вопросов.
Да, 90-е.
Это вот так делает государство всегда. В 90-х, 80-х, в нулевых, в любых годах. Ну что же, друзья, спасибо за вопросы, спасибо за участие. Читайте телеграм-канал «Аврора» и подписывайтесь на него, кто еще не подписался. Советуйте, рекомендуйте, репостите. Также телеграм-канал «Федоров здорового человека» всячески рекомендую. Телеграм-канал «Диспетчер» – мой ресурс. И смотрите «Аврору» на всех площадках, ссылки в описании к видео.
Да, поддерживайте «Аврору».
Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека».
До свидания, товарищи. До новых встреч. Если ничего не изменится, в следующую пятницу опять записываемся здесь.
Да. Готовьте вопросы. Мы опубликуем соответствующий пост-опросник. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!